Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы вспоминаем одну из величайших фигур золотого века русской литературы, поэта, публициста, государственного деятеля Федора Ивановича Тютчева. И в проводниках по стране тютчевоведения, простите, даже выговорить-то сложно, у нас сегодня доцент литературного института, главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Добрый день.
Традиционно, если мы говорим о какой-то исторической персоне, в этом случае начинаем с визитной карточки в 3-4 фразах, что должно всплывать в умах наших уважаемых радиослушателей или, допустим, когда затевается некая сетевая дискуссия, что должно быть у них на кончике клавиатуры, если разговор заходит о Федоре Ивановиче Тютчеве.
Понятие «русский европеец» должно всплывать, наверное, в первую очередь, потому что Федор Иванович – это человек сугубо европейского воспитания, образования и, в общем-то, образа жизни. Сам он себя, это парадоксальнее всего в нем, поэтом не считал. То есть как? Ну, не считал себя профессиональным поэтом как минимум, как максимум он вообще считал, что он пишет так, знаете ли, для того, чтобы оставаться в орбите, ну, как бы хорошего вкуса. Первая книга у него вышла, по-моему, когда ему исполнилось 51 год. Вот мне сейчас 51, и я вообще с ужасом представляю, а что бы было вообще, кем бы я бы себя считал, если бы у меня первая книга вышла бы так вот в полвека от роду. Ну, мне бы было, честно говоря, сложно в этой жизни. Я бы, наверное, у меня спина сломалась. А Федор Иванович ничего. Он вообще свою первую половину, такую крупную половину жизни, то есть до 50 лет, спокойно совершенно печатался изредка. Вот, например, первая его публикация состоялась, когда он был, в общем-то, еще вышедший из возраста юноши, чуть-чуть так, и напечатал его никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин в журнале «Современник». Это называлось «Стихи, присланные из Германии».
Ну что ж, русский европеец, с одной стороны, человек с европейским воспитанием, можно сказать, рафинированный интеллектуал, притом светский человек, совершенно приученный к культуре салона, и вместе с тем человек, содержание поэзии которого и публицистики которого, это, конечно же, содержание русской высшей степени. Ну что же, здесь по тем временам, середина XIX века, противоречий не было. Россия в значительной степени была частью Большой Европы. И вместе с тем все равно отличалась культурно радикально, и люди это прекрасно понимали. Ну а теперь, я думаю, пора перейти к тому, что было, можно сказать, в хронике его жизни изначально. Он ведь хорошего древнего дворянского рода человек и пришел в поэзию и в публицистику прежде всего как персона очень высокой культуры.
Вы знаете, наверное, таких историй было, может быть, даже немного в России на тот период, потому что если уж человек поступает в университет в 16 лет, ну, по всем статьям это что-то близкое к вундеркинду. Потому что он же в то же самое время вступает вообще чуть ли не в Академию там, русской словесности. Вот у него, в общем, его очень рано еще мальчишкой, в 14-16 лет, его призывают к себе. То есть обращают у него внимание. Почему? Я думаю, что нам надо обязательно упомянуть одну из ключевых в его жизни фигур, а мы всегда поминаем учителей. То есть учитель Райч был у них общий с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Этот Райч был призван в имение воспитывать мальчика, когда уже отучил, видимо, или еще не отучил Михаила Юрьевича. В общем, тут как-то, значит, со сроками, ну, соответственно, Михаил Юрьевич 1714 да, года рождения, ну, вот до 41-го прожил. А вот Тютчева, когда он обучает, ну, соответственно, Тютчев родился в 1803 году, а в 19 году он уже в Московском университете по словесным наукам.
Да чуть ли уже не закончил даже. Он
в 21 году он заканчивает через 2 года университет и тут же привлекается, ну, в общем, и тогда у нас Министерство иностранных дел носило гордое наименование Государственной коллегии иностранных дел.
Ну, достаточно быстро оно превратится в Министерство иностранных дел. Тогда уже действительно стал Министерством иностранных дел. Важно вот что. Федор Иванович рано начал и как государственный деятель, и как литератор, и как человек высокой культуры, а он долгожитель по сравнению с Пушкиным, Лермонтовым и большой плеядой других русских поэтов Золотого века, уйдет из жизни он в 70 лет, 1773 год. И очень важный момент. Тютчев был из сливок русского дворянства. Он, как бы это правильно сказать, не то чтобы его предки были аристократами, нет. Его предки – это, скажем так, высший слой дворянства, который до аристократии немножечко не доходит. Но у него есть родня по женской линии, через браки, гораздо более высокая, чем сами Тютчевы. И поэтому он был вхож в светский мир. Его там воспринимали как своего постоянно, и жил он, служил и писал, ну, можно сказать, в условиях чрезвычайно благоприятных. Это ему помогло в жизни сей. Но вот, тем не менее, все-таки пришлось и послужить. Что у него там было по дипломатическому ведомству?
Ну, когда в 1822 году его берут на, разумеется, младшую должность, без всяких там, знаете, привилегий, там, знаете, там, в 22 года генерал, нет, ничего подобного. Он начинает с низшей должности и усылается в Мюнхен. В Мюнхене тогда происходили события, ну, скажем так, сверхсложные. Надо учитывать то, что было положение, которое занимала Россия тогда на континенте, что творилось в Европе, то есть обилие поручений, которые он испытывал в Мюнхене, то есть в одной из, в общем-то, ведущих таких столиц дипломатии, надо было только представить. Он получил огромное количество поручений и приобрел огромнейший опыт, потому что это не просто переписка. Кстати говоря, он и в частной переписке был ужасно активен. У него, по-моему, насчитывается более 1300 адресатов даже не дипломатического свойства за всю жизнь. То есть это огромный круг общения. Но если учитывать объем дипломатической переписки, вот этих самых тайных спецопераций, да, это сбор информации, ее отсев, это составление донесений, которые пересылаются с дипломатической почтой в Петербург, может быть, в Москву, в какие-то иные точки. Это, конечно, огромнейший опыт. Не будем забывать, что Александр Сергеевич служил по дипломатической части, и многие прошли этот искус. Это, в общем, конечно, дипломат высочайшего уровня и облеченный высочайшим доверием государства. А это доверие заслуживается не столько даже родом, родовитостью. Это доверие заслуживается деятельностью, деятельностью человека. Как он себя показывает, вот так его потом в государстве и принимают. Как можно оценить роль посланника? Посла, атташе, он практически там скоро становится вторым лицом. Это о многом говорит, в Германии. Его можно оценить по удачливости тех линий общения, которые он предпринимает, по исполнению заданий, не просто бойкому, а результативному. Ведь любое министерство работает на результат. В общем, описывать эти перипетии у нас сейчас просто, наверное, нет возможности, но я хочу просто дать представление о том, кем он себя считал. Конечно, он считал себя профессиональным дипломатом в первую очередь.
Ну, мы позднее еще поговорим о его карьере на верхах дипломатической службы и после того. А сейчас, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить две вещи. Первое. 20-е, 30-е, 40-е, начало 50-х годов. Это время, когда Россия в Европе доминирует. То есть он посланец великой державы в Европе. И к его мнению прислушиваются, и с ним общаются всерьез. Наконец, очень важный момент. Тютчев находится все-таки не в Англии, не во Франции, не, допустим, при турецком дворе, он находится в одном из государств Германии. Нет пока единой Германии, есть отдельно Саксония, Бавария, Вюртемберг и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, разумеется, отдельно Пруссия. Но он не в Пруссии, он в одном из небольших немецких государств. А смысл этого состоит в чем? В том, что, с одной стороны, вроде бы он не решает судеб мира. Он не заключает судьбоносных договоров. А с другой стороны, маленькое государство – это зеркало положения больших государств. И Тютчев должен быть очень внимателен для того, чтобы не пропустить мимо себя какую-то важную информацию, и чтобы предупреждать столицу о том, какие угрозы видны на периферии, хотя в центре они скрыты. Дорогие радиослушатели, ну, поскольку Федор Иванович человек, который, можно сказать, помимо всех прочих вещей, прославился в русском романсе, будет правильным, если сейчас один из таких романсов прозвучит, наверное, самый известный романс на его стихи «Я встретил вас» в классическом исполнении Козловского.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, доцент литературного института, главный редактор электронного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о Федоре Ивановиче Тютчеве, и сейчас мы на время оставляем в стороне его биографию, его шаги на государственной службе, и обращаемся к тому, что составило славу его имени в веках, а именно к его поэзии. Ну вот, портрет его как поэта – это то, чего мы сейчас ждем от вас, Сергей Сергеевич.
Никто не будет, наверное, спорить. Я не вижу перед собой даже близко людей, которые могли бы оспорить уникальность той ноты, которую взял Федор Иванович в русской поэзии. Потому что на тот момент, когда он начинал писать стихи, а начал он их писать чрезвычайно рано, то есть в возрасте еще до 10 лет, скажем так, он пробовал. И первые опыты, видимо, где-то еще в архивах там, видимо, остались в детских тетрадях. Я думаю, что эта уникальная нота родилась не потому, что Раич, скажем, воспитывал и Лермонтова, и его, и что-то заронил, но в том числе и поэтому. Но если сравнивать, вот часто сравнивают, ну как же так, вот одно время, допустим, золотой век, с одной стороны расцветает вот эта плеяда Царскосельского лицея, то есть это нота пушкинская. И Пушкин весь как бы устремлен к радостям этой жизни, как писал много позже Хлебников: «Сегодня я опять пойду туда, на жизнь, на торг, на рынок». Вот Пушкин вместе с этой ярмаркой, он весь в этих впечатлениях. Тютчев — это метафизик. Он поэт, если не лирического какого-то такого любовного стихотворения, то он именно что космист, он одинок в этом созерцании бездны.
Ну, в этом смысле он ближе, наверное, к поэтам старших поколений, к поэтам XVIII века, которые были немного поэты, немного физики.
Да, он близок к европейской аналитической поэзии. Например, вот известно о том, что английская аналитическая поэзия складывалась даже не в XVIII, а в XVII веке. И там люди, в общем, вдруг поймав эту античную волну, знаете, поэму Лукреция Кара о природе вещей, они пятистопным ямбом по-английски пытались объяснить людям, как устроен мир, из каких он состоит элементов, частиц и так далее. На полном серьезе. И эти аналитические поэмы, пока они были серьезными такими, ну, чрезвычайно серьезными, слишком серьезными, они имели некое хождение в народе, да, и имели некое даже вот со стороны народа, ну, такую, в общем, поощрительную улыбку, дескать, нас просвещают. Люди так с благодарностью относились, а мы-то не знали, что Земля вращается вокруг Солнца, например, и другие общеизвестные сейчас факты.
До такого Федор Иванович не доходил, но, во всяком случае, как человек, размышляющий над историей, верой, мистикой, он время от времени высказывал истинное, вроде того, что блажен, кто мир сей посетил в его минуты роковые, и рассказ о человеке, который видел Рим в закатную эпоху, это все ощущение поэта, который купается в вечности, для которого его собственное время — случайность.
Да, краткий миг, но он успевает этот миг осознать. Вот как это происходит в известнейшем его стихотворении: «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее, он нудит нас и просит, уж в пристани волшебный ожил челн. Прилив растет, и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем, пылающую бездной, со всех сторон окружены».
Вот это трагическое миросозерцание.
Ультратрагическое. Это напоминает египетскую картину мира, лодку Осириса, которая всплывает, то поднимается, да, с закатом, восходом и так далее. Вот этот круговорот. Это даже, я бы не сказал, что это уж очень христианское стихотворение.
Хотя сам Федор Иванович безусловный христианский,
абсолютный
поэт, христианский поэт, без всяких изъятий, ортодокс, можно сказать.
Абсолютный.
Но, скажем так, вот это его плавание на лодке по океану тьмы, это скорее ощущение того, что мир, который его окружает, погружен во тьму, может быть, в чем-то близкое к тому, что ощущал впоследствии Леонтьев. Он тоже ощущал мир как глубоко испорченный, затемненный, искаженный, упрощенный по сравнению с тем временем, когда он проходил через времена высокого цветения, цветущей сложности. Для Тютчева, хотя он, в принципе, обогащен мировой культурой бесконечно, уровень его образования огромный, он познакомился с Европой и вот пишет вот это.
Он познакомился с европейской поэзией уже настолько развитой, я имею в виду и, конечно, и наших любимых англичан и французов, которые тогда предпринимали, ну, просто колоссальные усилия, конечно, немцев. Он больше всего, конечно, территориально ближе, ему оказываются именно немцы с их меланхолической, довольно идеалистической такой вот философией.
Шеллинг, наверное, прежде всего.
Он дружит не просто с Шеллингом, как с философом.
Шеллинг и Шиллер.
Да, он дружит с Гейне. То есть они знакомятся не сразу, конечно. Он знакомится с ними через 6 лет после того, как встает вот на эту должность в Мюнхене. Но, в общем, конечно, как человек, который постоянно бывает в немецких салонах, причем в салонах именно высших, именно, то есть там, где принимают посланников, там, где постоянно муссируются какие-то новости, он, наконец, знакомится, ну, с литераторами, которые стали славой Германии. Вот, и останутся ей, видимо, на тысячелетие. Эта переписка с ними, это общение дружеское очень много ему дает, поскольку он начинает, видимо, видеть фасеточным таким зрением, то есть две реальности. С одной стороны, абсолютно русский человек, и на глаза его опускаются некие светофильтры вот этой самой европейской культуры. И вот через призму этих влияний он уже и лексически становится иным.
Но он философ, метафизик, в какой-то степени мистик, и здесь у него поэзия очень хорошо организованная, европейская. Но чуть только речь заходит о любви. А его стихотворение о любви, наверное, даже более известно. Именно по ним писались романсы. Это его «Весенняя гроза», это его «Последняя любовь», «Я встретил вас» и еще 3 или 4 известных романса. Так вот, любовь у Тютчева, либо это разрушительная страсть, то есть трагедия, которой человек не способен противостоять, и здесь даже христианское чувство не помогает. Либо это элегия, ностальгия, то, что уже не может разрушить, потому что превратилось в прекрасные высушенные цветы.
Он ужасается, конечно, этому чувству, потому что, увы, он был ему подвержен, наверное, даже слишком сильно, нежели обычные, скажем, граждане всех государств, которые мы не возьмем на тот момент.
Федор Иванович был любвеобилен, да.
Любвеобилен, скажем так. И нет ничего удивительного в том, что строфа вырывается, вот, например, такая: «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». Что значит убийственная любовь?
Ну, у него в жизни был опыт, когда его, ну, скажем так, слишком эгоистичные чувства действительно разрушили биографию прекрасной дамы. Это в значительной степени его собственный опыт, и он сам себя проклинает за то, что оказался человеком слишком жадным до свежести чувств и поступал не так, как должно. То есть это в какой-то степени исповедь в стихах.
Весьма вероятно. То есть это чувство, конечно, влияло на него. Если оно не исказило его судьбы, то, наверное, только потому, что он хорошо умел чувствовать свой служебный долг. Он оставался верным своей планете. То есть это дипломат, это работник прежде всего. Вот в сердцевине его вот оставалось это, может быть, даже выверенное окончательно Германией, вот эта точность часов, как они работают, эти часы. И он даже, ну, какими-то своими лирическими порывами так и не смог, видимо, внутри себя этот стержень поколебать. Он был работник. Он рано, может быть, кому-то покажется, уходит в первую отставку. Ну, то есть, он просто не вышел на работу, скажем так.
Ну, мы об этом поговорим позднее. Да. История была странная.
Да, история была странная. Но потом он снова и снова работник, и, извините, его вот какие-то связи, там, глубокие сердечные привязанности, они не влияют на общий тон его судьбы. Он всегда один.
Вот иными словами, Федор Иванович посещаем страстями. Эти страсти в облагороженном виде, когда все дурное, плотское отлетает, находят выражение в его любовной лирике. И в то же время он человек, который является поэтом-исследователем мира, вот как вы правильно сказали, поэтом-метафизиком, человеком, который ищет глубинную суть и тоже выражает это в стихах. И эти две ипостаси в Тютчеве вроде бы несоединимые, тем не менее органично соединяются. Может быть, что-то еще из его знаменитых строк, которые, в общем, вошли в сердца огромного количества русских интеллектуалов на все времена, наверное.
Ну, день и ночь, я думаю, на мир таинственный духов, над этой бездной безымянный покров наброшен златотканный высокой волею богов. День, сей блистательный покров, день земнородных оживления, души болящей, исцеления, друг человеков и богов, но меркнет день, настала ночь, пришла, и с мира рокового ткань благодатную покрова, сорвав, отбрасывает прочь, и бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами. Ну вот, вот отчего нам ночь страшна.
Ну вот здесь в данном случае боги, 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 это не то, что Тютчев в чем-то отшатывается от православия, нет.
Это античные просто фигуры речи.
Совершенно верно. Для поколений первого плана середины XIX века это, скажем так, общий культурный фон. Важно другое. А Тютчев показывает то, что для него мир – это остров блаженного христианства, плавающий на водах темного океана греха и преисподней. Он действительно этому ужасается. Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что мы коснулись таких темных материй, тем не менее, у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш диалог для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем об одном из величайших поэтов золотого века русской литературы Фёдоре Ивановиче Тютчеве. У нас в гостях замечательный современный поэт, доцент литературного института Сергей Сергеевич Арутюнов. Ну вот мне на ум приходит замечательное эссе, написанное много лет назад большим православным писателем Натальей Валерьевной Иртениной о Тютчеве, и она превосходно соединяет метафизику стихов, глубинную веру, определенную психологическую интровертность и публицистику Тютчева. Публицистика – это еще одна стихия, которая была ему близка, и там есть несколько текстов, которые, ну, на мой взгляд, забыты не будут. Я уж не знаю, с такими названиями, которые сейчас-то звучат, как будто написано вчера «Россия – Запад», «Россия – революция».
Да, это вот, в общем-то, манифестальные статьи, в которых акценты расставлены раз и навсегда. То есть не в связи даже с политикой, которая неслась через самого Федора Ивановича непосредственно, каждый день. А расставлены акценты таковые, что именно Европа революционная, смутная, да, отрекающаяся от Христа каждый день.
Заметим, что времена вот самые, с этой точки зрения, неблагополучные, 1830 год,
Франция.
Так называемая французская революция очередная,
вторая.
Мятеж в Польше начала 30-х годов и 48-й год, волна революции, которая прокатывается
Франция,
в Европе, начиная с Франции, но коснется многих стран, и при этом волна страшно разрушительная для старой европейской культуры.
Видя вот это, в общем-то, кровь, льющуюся рекой, это проскальзывает и в стихах, и в статьях, он, конечно, видит Европу не так, как сегодня видим ее мы, даже несмотря на обилие уже, по-моему, межэтнических волнений сегодняшних. Мы Теперь, ну, в общем, видим это как, ну, более-менее благополучное место. Тогда это была кровоточащая язва. Огромное количество жертв. Бунты, мятежи, смертные казни, суды бесконечной чередой, ну, как будто это была не Европа, а какая-нибудь, я не знаю, там, Юго-Восточная Азия в период своих, там, или Африка в годы свержения, там, системы апартеида и так далее. В общем, конечно, он видит опасность для России так же, как видели эту опасность и... его, в общем-то, идейные наследники, прежде всего, конечно, Константин Леонтьев, это тоже, в общем, дипломат, мы помним его статьи, совершенно, которые точно так же расставляют акценты. Россия — это оплот не просто православия, самодержавия и народности, это вообще оплот здравомыслия в мире, ну, который...
Во всяком случае, Тютчев в этом абсолютно уверен, и притом он Европу знает как дипломат, и он знает ее изнутри.
Конечно. Россия в его глазах, это, об этом он говорит в статье, например, «Россия и революция», это оплот нормальной здравомыслящей жизни, оплот веры, оплот любви, и вообще с Россией должны быть связаны вот надежды просвещенного мира на то, что жизнь вообще продолжится, а не кончится там судным днем, потому что падение нравов, которые, ну, скажем так, может быть, не с английской буржуазной революции, уж слишком далекие времена, но с французской революцией, там, 1789-1793 года, вот это падение нравов, это порчу нравов, конечно, он различил, потому что, ну, вот она предшествовала фактически его рождению, а все остальное это была череда, это последствия, это постоянные революции во Франции. И он практически ведь почти дожил до четвертой революции, она, по-моему, 1870-х годов. Это
да,
была вот Парижская удажена. Коммуна, еще раз пролилась кровь. А уж 48-й и 30-е годы, это уж было на его памяти, непрерывная, братоубийственные, в общем-то, гражданские войны.
И я бы сказал, что даже на отдельных страницах своих статей Тютчев даже, наверное, был более плодовит на статьи и небольшие такие философско-публицистические трактаты, чем на стихи. Публицистика ему была роднее. А так вот он время от времени просто противопоставлял: в мире есть две силы. Вот Россия, остров благополучия, и вот революция, остров хаоса. Вернее, даже не остров хаоса, а океан хаоса, в котором находится этот остров благополучия. И другие силы не имеют в современном мире значения.
Более того, именно публицистическими статьями он обратил на себя внимание Петербурга. То есть, когда его приветствовали на одном из собраний, ему пожали руку именно с таким вот выражением, ну, царствующая особа сказала, что, знаете, да, ваши труды на благо Отечества мы видим вот в ваших именно статьях. Ну, по стихам, наверное, сложно судить о человеке, тем более царствующей особе или приближенной ко двору, но статьи более чем выражали его позицию.
По тем временам это был редкий акт доверия. Дело в том, что никакой автор «Семи пядей во лбу», писатель, публицист не мог претендовать на то, что он поет свободно, безо всяких ограничений, а тут Тютчеву фактически сам государь Николай I дал карт-бланш. Пиши, потому что то, что ты пишешь, есть во благо нашей державы. Это случай исключительный. Если бы не это, скажем так, светское державное благословение, наверное, Тютчев, может быть, и попался выговаривать какие-то вещи. А здесь он стал фактически певцом империи.
Да, по крайней мере, одним из тех, кому было доверено выражать позицию русскую за рубежом свободно и вольно, не смущаясь какими-то ограничениями. Ему было это доверие оказано. Слава богу, потому что он внутри себя сформировал именно ту позицию, которая могла быть доверена, ну, всем остальным европейским государям. Были они малые, великие, белые. Ну, вот он выражал. Когда его статьи переводятся на иностранные языки и выходят за границей, бывают такие случаи, что ему самому приходится их переводить на русский. То есть изначально он пишет их на языках.
Ну, а таков уровень его культуры.
Да,
ему
да.
Подвластны были европейские языки, древние, он был в этом смысле чрезвычайно хорош.
Семь языков. 7 языков. Практически вот в этот круг мог бы попасть английский, но он туда не попал. Не попал.
Фу, да. Какая грубость и низость.
Да.
Настоящий
английский язык, да, от великого Чосера в круг этих языков не попал. Латынь была, греческий был, немецкий был, французский был, а вот английского почему-то не было.
Что важно, прежде всего, важно то, что Тютчев, когда он смотрел, сравнивая на две важнейшие для него части мира, Европа, охваченная революцией, и Россия, он дал свой взгляд и на Россию. Действительно, мы вот не напрасно который раз вспоминаем Константина Николаевича Леонтьева, на мой взгляд, чувствуется определенное влияние или, во всяком случае, эстафета. Он воспринимал Россию как империю по природе своей и говорил, что суть этой империи то, что составляет фактически ее судьбу, цель, задачу и самораскрытие – это православие. То есть стержень православный, а все, что на этом наверчено имперского, политического, государственного, это фактически производная от глубинной сути. Это Тютчев очень хорошо понимал, и, в общем, впоследствии многие от него уже восприняли эту идею как готовую и правильную.
Ну, наверное, потому что вот в своих генеральных статьях и о Западе, и о состоянии дел в Европе, это было фактически такой перевод, донесение дипломатического, да, чтобы вот раскрыть суть.
Да, на язык интеллектуальной публики,
Рафинин. Да, на язык интеллектуальной публики. Он объяснял, что есть Европа, в чем она поколебалась, в чем она отходит от Христа, и каково ее, собственно, незавидное будущее, если так и продолжится. Ну, конечно, история Европы длится до сих пор, вот. И сам Федор Иванович, конечно, был воспитан не настолько ортодоксально, чтобы быть, знаете, вот таким упертым консерватором, таким вот замшелым даже. Нет, он, вы знаете, был довольно свободных взглядов и сам порой шутил. Так как он был воспитан вот этой европейской традицией дипломатического изыска, я напомню, что есть такой вот такой вечный продукт, который из европейского дипломата должен вырываться, ну, с частотой в 5 минут. Это так называемый МО. Это пишется МОТС, да, вот эти МО.
Словечко.
Словечко, да. И вот так как сущность МО — это не столько парадоксализм, сколько двойной смысл, который вкладывается, то Федор Иванович острый на язычок настолько, что диво, что у него дипломатическая карьера вообще состоялась, он отпускал порой, ну, вещи страшноватые. И если бы эти вещи дошли бы до того же государя, который оказал бы ему величайшее доверие, не думаю, что государь бы очень долго бы с ним чикался. Потому что Федор Иванович порой изрекал, ну, вещи, ну, я не знаю, это общеизвестная, наверное, фраза. Могли бы просто голову отрезать. Русская история до Петра — это сплошная панихида, а после Петра одно уголовное дело. Вот. То есть, ну, после такого можно было просто срывать погоны и гнать во Встук, где он родился, в Орловскую губернию. Вот. Но, как говорится, не случилось. Ну, или вот меланхолическая, разумеется, сказанная по-французски фраза «Не без грусти расстаюсь я с гнилым Западом, таким чистым и полным удобств ради возвращения в родную грязь». Вот. Ну вот даже так. Но надо понимать, что МО — это всегда саркастическое выражение с обратным смыслом. Вот все-таки вот эта любовь к родному пепелищу или любовь к отеческим гробам для Федора Ивановича, конечно, превыше. Если посчитать, сколько раз он был в родном имении, не в Петербурге, которым он тяготился, как многие, сколько раз он был во Встуге, наезжая туда специально из очень далеких далеков, 17 или 18 раз. Ну, сердце-то где, человек?
То есть грязь все-таки родная, прежде всего.
Родная, и она не та грязь, которую, знаете, можно забрызгать стекла кареты.
Ну, и здесь надо, наверное, и акцент ставить в этом стихотворении в родную.
Родную, грязь. Родную, понимаете, это превыше.
Ну что ж, Мы с вами поговорили о том, что такое Тютчев-публицист, и сейчас займемся Тютчевым-чиновником. Но прежде всего, я думаю, надо облагородить нашу с вами беседу еще одним романсом на стихи Федора Ивановича. «Что ты клонишь над водами?» — еще одно классическое исполнение.
«Что ты клонишь над водой, и во мамушку свою, и дрожащими листами, словно жадными устами, ловишь беглую струю. Хоть томится, хоть трепещет каждый лист твой на струю, но струя бежит и блещет, и на солнце нежно блещет и смеется над тобой, и смеется над тобой. Что ты клонишь над водой и во мамушку свою, и дрожащими листами, словно жадными устами, ловишь беглую струю, ловишь беглую.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о творчестве и службе одного из величайших русских поэтов Федора Ивановича Тютчева. У нас в гостях доцент Литературного института и главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. И мне хотелось бы вот что напомнить. Федор Иванович Тютчев не писал больших текстов. Его стихи — это никогда не поэмы. Они просто никогда не влезают на несколько страниц. Это всегда концентрированный образ. Это всегда миросозерцание, которое передается в одном образе. Ну, скажем так, это поэма, которую ужали до нескольких строф и набили ее смыслами так, как это бывало достаточно редко до поэтов XX века. В этом смысле он был предтечей поэтов следующего столетия. То же самое было и в его публицистике. И почему это происходило? Да прежде всего потому, что, как Сергей Сергеевич Арутюнов сказал, служба для Тютчева была важнее, чем литературное творчество, положение в обществе было важнее, чем литературное творчество. Но давайте еще несколько слов скажем о нем, как о человеке, который был при государственных делах, о дипломатии, а впоследствии как о цензоре.
Федор Иванович был настолько вышкален вот этой своей служебной необходимостью изнутри и извне, что он, некоторые вообще считают, что он какой-то вот душой немец вообще, да, вот рассматривают его, ну, какая немецкая душа. Это несправедливый взгляд, это чрезвычайно русский человек, просто ограненный. Ограненный вот этим самым образованием и долгой жизнью на Западе.
Несколько десятилетий проведенных на Западе.
Десятилетия он там проводит, конечно. И вот этот самый Турин, это тогда был столицей, по-моему, Сардинской какой-то республики, да, это осколок тоже разъединенной Италии.
Не совсем так, но, во всяком случае, одного из небольших итальянских государств, так же, как Мюнхен, был столица одного из небольших немецких государств. Тютчева не отправляли в Лондон, Париж, Вену, Константинополь, а его считали...
Ключевые столицы, да.
Да-да-да, его считали вот дипломатом на уровне малых европейских государств.
В 1939 году ему 36, и он как-то порывается вследствие какой-то усталости от, ну, интенсивной деятельности, надо сказать, отойти от дел. И его отставку почти удовлетворяют. У него семья там, он женат, в общем-то, на немке, уже второй раз на немке, и он немножко отходит от дел.
Фактически, по его характеру, человека решительного и в какой-то степени интровертного, он как бы вообще бросает дела, а не желает даже объяснять, почему это ему надоело, почему он считает, что больше это ему не нужно.
Он не дает объяснений, ему предоставляют эту отставку. Несколько лет он проводит, ну, просто вот занимаясь своим домом, своим бытом там. Но, однако ж, в 43-м году он вместе с семьей все-таки возвращается в Россию. И уже через несколько месяцев принимает опять дипломатическую должность. Он уже работает в русском Министерстве иностранных дел, и спустя несколько лет ему выходит должность старшего цензора. Что такое цензор в 1848 году?
А потом цензор иностранной литературы.
Да. Это не тот человек, я хочу, наверное, пояснить нашим уважаемым радиослушателям, который, ну, это не та фигура, которую мы сейчас себе, наверное, представили. То есть цензор — это тоже должность, это чин, это ранг. Но это не редактор, который, перед которым несется бесконечная лента новостей, из нее он выхватывает какие-то подозрительные куски и там ее, значит, вычищает.
Это руководитель ведомства.
Это руководитель ведомства, это аналитик, это тот, кто направляет информационную политику, а не вычищает подозрительные места или закрашивает их густой черной краской и потом ставит печать «проверено цензурой». Нет, цензор — это образ действий. Но несколько других, чем мы себе это представляем. Вот начитанный немножко о цензуре. И вот в должности старшего цензора МИДа, человека, к которому стекается огромное количество информации, и он ее обрабатывает и направляет. Конечно, Федор Иванович, продолжая свою карьеру в МИДе, добивается еще больших успехов, чем он добился в Европе. Им очень быстро начинают идти чины.
И ордена, между прочим.
Да. И, по-моему, Анны, и Станислава, ну, и Владимира.
Самый высокий орден, если я правильно помню, это третья степень святого Владимира,
да.
Черно-красная лента, дворянский офицерский орден, который, в общем, показывает высокий статус человека на государственной службе.
Ну, это абсолютное уже доверие. Это царствование еще покамест Николая Павловича I, и время напряженнейшее перед Крымской войной. Здесь, видимо, тот образ действий, который, значит, воплощает в себе Федор Иванович, показывает наибольшую какую-то эффективность, готовность, результативность и так далее. Он становится и статским советником, а это уже соответствует там генерал-майору, а потом еще и получает, по-моему, тайного, но это уже к концу жизни. Вот, на этой должности он, ну, просто великолепен. Есть ли у него время на стихи? Да, есть. Более 400 стихотворений все-таки им написано. Да, они коротенькие, но каковы они? Если хотите, стихотворение знаменитейшее «Селенцо» можно читать только с точки зрения дипломатической. Я прочту его. Я напомню. И помните, что он дипломат. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды, в ночи любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысли изреченные есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум, их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». Ну, дипломат!
Ну что же, дипломат и интроверт. А мне хотелось бы сейчас, когда время нашей передачи постепенно подходит к концу, у нас осталось всего несколько минут, рассказать немножко о другой службе Тютчева. Как цензор он был на своем месте, он знал европейскую культуру, знал, что есть в ней разрушительного, знал, что делать с тем, что сейчас называют информационными потоками, несущимися к Российской империи. Но у него была еще одна служба, не зафиксированная государством. Понимаете, какая вещь? Значительная часть решений, которые принимались в государстве, принимались под влиянием тонкого слоя чиновничьей аристократической элиты, высших людей государства. Их было несколько десятков человек, и вокруг них были родня, друзья, товарищи, люди, увлеченные культурой. Где они встречались? Они встречались прежде всего в салонах Москвы и Санкт-Петербурга. И атмосфера салона – это то, что, как это ни парадоксально, для нашего времени могло очень сильно повлиять на государственную политику. Потому что вот они, люди, которые проводят. Они пришли, они слушают. И Тютчев был в высшей степени салонный человек, который говорил быстро, остро, умно, культурно, и который был в курсе событий, которые происходят что в Европе, что в России. Он влиял на умы, и эта служба его, а может быть, оказала на Россию того времени большее влияние, чем то, что он мог оказать и как действующий дипломат в Центральной Европе, и как цензор. Он задавал настроение высшего общества, вставлял это свое словечко там, где надо, читал стихи, читал отрывок из какого-нибудь очередного трактата, статьи, или просто раздражался длинной фразой, которая только что какие-то ужасно не к чести России звучащие слова превращали в ничтожество. Тютчев был в этом смысле не просто острослов, он был умелец влияния на умы. Его очень ценили, потому что Тютчев в салоне – это фигура яркая.
Невозможно представить сейчас Федора Ивановича смешающего аудиторию. Тем не менее, его служба вот в этих салонах, это можно отследить по мемуарам, она именно и состояла в том, чтобы внезапно, рассмешив толпу, а он был поразительный, действительно, острого слова человек, он переводил это не просто в шутку, а он действительно низводил любые, даже русофобские, там, какие угодно, да, негативные высказывания к нулю. Это зафиксировано. Я советую обратиться все-таки к первоисточникам и прочесть можно в одной из наших ведущих библиотек, где содержится его наследие, более-менее полное собрание его стихов и статей, прочесть там одну из заметочек, которая наполовину написана по-французски, потому что еще и в скобках там дан перевод на русский. Какие блестящие парирующие фразы.
Да, он был великий полемист. Дорогие радиослушатели, я думаю, время разговоров о Федоре Ивановиче Тютчеве исчерпано, и, надеюсь, мы в ком-то из вас возбудили желание вновь обратиться к его наследию. И сегодня вместо нас он попрощается с вами. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был Сергей Сергеевич Арутюнов, что мы разговаривали о Федоре Ивановиче Тютчеве, и я говорю вам слова «спасибо за внимание», «до свидания», а вот стихи Федора Ивановича будут тем, что попрощается с вами после меня.
Душа моя, Элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни помыслом годины буйной сей, ни радостям, ни горю непричастных. Душа моя, Элизиум теней, что общего меж жизнью и тобою, меж нами, призраки минувших лучших дней, и сей бесчувственной толпою.
Исторический час на радио «Вера».